Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Юбилей культурной революции». Впервые она вышла в эфир 17 августа 96 года.
«30 лет великой культурной революции. Китай вчера, Китай сегодня». У микрофона в московской студии «Радио Свобода» Александр Чудодеев. 18 августа 1966 года на восходе солнца, выступая на одной из площадей Пекина перед сотнями тысяч молодых людей, Мао Цзэдун официально объявил о создании организации хунвэйбинов, красных охранников. Мао идет неторопливо, держась за руку 10-летней девочки. Затем он подходит к микрофону и говорит о создании нового союза людей. Союза бессмертия мужчин, женщин и детей, вступающих в вечно революционный процесс. Через 2 минуты вас ждет встреча с очевидцами и свидетелями тех событий.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свобода» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Выбор покупателя и уровень бизнеса, логика рынка и решения властей. Влияя друг на друга, они и формируют экономическую среду жизни людей. Ведет программу Сергей Сининский. В эфире по пятницам в 17:30.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу московской редакции, посвященную 30-летию культурной революции в Китае. Программу ведет Александр Чудодеев. Через каких-то несколько дней после первого митинга хунвэйбинов 18 августа 1966 года тысячи юных участников этой организации буквально наводнили всю страну, объявив беспощадную войну старому миру. Хунвэйбины писали в своем манифесте: «Мы красные охранники председателя Мао. Мы заставляем страну корчиться в судорогах. Мы рвем и уничтожаем календари, драгоценные вазы, пластинки из Америки и Англии, амулеты, старинные рисунки и возвышаем над всем этим портрет председателя Мао». Имя Мао повторяется непрерывно. Повторяется через громкоговорители всей радиосети. Пекинский ревком принимает решение о том, чтобы при встрече люди приветствовали друг друга словами: «Пусть вечно живет председатель Мао». Студенты, учащиеся и вся молодежь обязаны штудировать красную книжицу цитат Мао 4 раза в день. Телевидение ежедневно показывает кадры с Мао. Его портреты и бюсты выставлены в каждой витрине. Его фотографии и цитаты наштампованы или вышиты на носовых платках, чайниках, термосах. На всем, на чем только можно. Но, может быть, все то, что случилось с Китаем 30 лет назад, было сном? Пусть и кошмарным, но сном. Как вопрошала пару лет назад одна китайская газета. Может быть, все было не таким уж мрачным и страшным? Такие вопросы сейчас тоже задаются в Китае. Мы попытаемся ответить на них прежде всего с помощью свидетелей. У нас в студии Юрий Михайлович Галинович, ныне научный сотрудник Института Дальнего Востока, а в те годы персональный переводчик советского посла в Пекине.
Юрий Михайлович, с чего для вас началась культурная революция?
Культурная революция, конечно, явилась для меня чем-то совершенно новым, но признаки того, что что-то должно произойти, уже существовали. Например, в начале 1965 года вступил председатель Китайской Народной Республики Лю Шаоци во второй срок своего пребывания на посту главы государства. И вот накануне этого дня мне довелось ездить по Пекину ранним утром. Представляете, такое туманное утро, еще нет солнца, еще сумрачно. И вдруг я вижу все центральные улицы заполнены массами людей, молчаливых, озабоченных, и в то же время чувствуется, что они чему-то были рады. И все они шли с портретами. Каждый нес портрет, и это были портреты Лю Шаоци. Не было ни одного портрета Мао Цзэдуна. Возможно, это была инспирированная и партийными организациями демонстрация, даже скорее всего так, но тем не менее это было так. А ведь дело-то было в том, что из-за политики Мао Цзэдуна перед началом 60-х годов в Китае люди пережили страшный голод. Вы помните, были народные коммуны, был так называемый «Великий скачок», а в результате умерли десятки миллионов людей. Другие десятки миллионов бежали из своих родных мест. И страна была заведена в тупик. Надо было страну из этого тупика выводить. И вот тогда-то Мао Цзэдуну пришлось отступить на второй план. Он вообще был не строитель, он был разрушитель. Вот когда надо было что-то поправлять, то он уходил в тень. А на первый план он выдвинул того же самого Лю Шаоци и Дэн Сяопина. Других людей, например, руководителя партийной организации Пекина Пэн Чжэня. И вот эти люди стали выправлять положение. И это удалось в определенной степени. Я помню демонстрацию трудящихся Пекина 1 октября 1965 года. Это была удивительная демонстрация. Никогда ранее не было такого, потому что демонстранты несли продукты питания. Продукты питания, которые вырабатывал тот или иной завод, фабрика, ферма, народная коммуна. Они хотели показать, что вот то, что нам нужно, вот то, что мы делаем. И более того, даже несли продукцию пекинского завода виноградных вин. Это было вообще уже то, что тогда стали после, спустя некоторое время в Китае называть ревизионизм. Или, я бы сказал, извращенчество с точки зрения Мао Цзэдуна. А стоя на трибуне, тогда же 1 октября 1965 года, руководитель партийной организации Пекина Пэн Чжэнь в присутствии Мао Цзэдуна произнес фразу, которая меня потрясла. Он сказал: «Перед истиной все равны». Это означало, что с точки зрения Лю Шаоци, Пэн Чжэня, Мао Цзэдун ниже истины, ниже правды. Правды о провале его политики во время народных коммун и Большого скачка. Вот, очевидно, то, что привело Мао Цзэдуна к интересной мысли. Он подумал, что в стране имеется огромное недовольство тем, что случилось со страной во второй половине 50-х годов. Но это недовольство Мао Цзэдун решил обратить против тех, кто выправлял положение, или против широкого слоя партийной номенклатуры, партийных чиновников. И Мао Цзэдун призвал молодежь, призвал людей, массы, подняться на то, чтобы избивать и убивать, в буквальном смысле слова, вот эту партийную номенклатуру. Себя же провозгласил вождем этой массы. И тогда случилось то, что правильно охарактеризовал Владимир Высоцкий. Он сказал, что об этих самых, как их тогда называли, хунвейбинах. Порубили эти детки очень многих на котлетки.
Я бы даже сказал, что он несколько превзошел Сталина в своем движении под названием «Культурная революция».
И более того, мне кажется, что Мао Цзэдун учел опыт репрессий в Советском Союзе в 30-е годы. Слабое место Сталина при этом Мао Цзэдун видел в том, что это делалось по закону. Что в России, в Советском Союзе, все-таки это делалось как бы по решениям суда. или судебных этих троек. В Китае же во время культурной революции ничего не делалось по решениям суда и судебных органов. Репрессии затронули 100 миллионов человек, погибли из них десятки миллионов. А как это делалось? Это делалось по решению, видите ли, групп по специальным делам. Внутри партии создавались группы по специальному делу, там, скажем, гражданина Вана или гражданина Лю. И вот эти группы по специальному делу, они и решали судьбу человека. А решения этих групп выполняли все те же органы внутренних дел или общественной безопасности, то есть людей и арестовывали, и гноили в тюрьме, и пытали, и избивали, и убивали в конечном счете. Но не было ни одного судебного решения. Решения были, видите ли, в партийном порядке. Поэтому и жаловаться люди после культурной революции могли только в Центральный комитет партии, чтобы пересмотрели решения, принятые внутри партии. Можно добавить и такие детали, говорящие об изощренном антигуманизме Мао Цзэдуна. Вот приговорили человека к смертной казни. И перед смертной казнью тогда в Китае ему перерезали голосовые связки. Для чего это делалось? А видите ли, для того, чтобы перед смертью он не мог крикнуть «Да здравствует председатель Мао Цзэдун!» и тем самым обмануть людей, доказать людям, что он вроде как бы стоит на стороне Мао Цзэдуна, хотя на самом деле его казнят как врага Мао Цзэдуна.
Но, понимаете, насколько я помню, в Китае применялся и такой изощренный метод прежде всего в моральном унижении человека. Так называемое китайское выражение «дюлянь» — «потерять лицо». Когда хунвэйбины надевали шутовские колпаки на профессора того или иного университета, доктора медицинских наук, и водили его по улицам Пекина, Шанхая, и тем самым человек терял лицо, и как бы он уничтожался морально. Для китайца это было гораздо более сильнее, чем даже физическая смерть.
Я бы здесь вспомнил о том, что случилось в действительности с единственным человеком, который среди китайских писателей в то время был назван народным деятелем искусства или народным писателем Китая. Это Лао Ше. Великолепный писатель. Если придется прочитать его рикшу, то вы сразу увидите в прекрасном, кстати, переводе, что это великий писатель Китая. И вот этого великого писателя Китая мучили, унижали, заставляли его терять лицо. И даже хотели заставить его написать признание в том, что он вот сторонник капитализма, сторонник пути западных стран. А вы знаете, что написал он, несмотря на все эти унижения на том листе, который ему подсунули издевавшиеся над ним молодчики? Последняя фраза, которую оставил Лао Ше людям: «Я бил хунвэйбинов». А после этого, когда хунвэйбины ушли, опозорив его, он вышел один на берег озера в Пекине, ушел медленно в воду и утонул. Но надо сказать, что все-таки во время культурной революции речь всегда шла о жизни и смерти человека, не просто об оскорблении. И еще один прием или метод, которым пользовался Мао Цзэдун во время культурной революции, было убийство людей руками масс. Понимаете, все это представлялось так, как будто бы вот разгневанные своей жизнью народные массы сами убивают негодных чиновников, партийную номенклатуру и всех, кто им не нравится. А в это время, конечно, расцветало пышным цветом доносительство и друг на друга, знаете, как у Синявского и Даниэля говорит Москва: «Кто был подлее, тот раньше сводил счеты». Я бы так сказал.
Юрий Михайлович, мы знаем, что культурная революция была направлена не только на внутренних, так называемых, врагов. Были осуждены и так называемые советские ревизионисты. Ваши тоже впечатления человека, который в это время находился там?
Вероятно, вот что можно здесь сказать. Чжоу Энлай, который, очевидно, знал настроение Мао Цзэдуна лучше, чем кто бы то ни было, говорил так, что такое культурная революция? Культурная революция – это подготовка к войне. Это самая широкая политическая и военная мобилизация. И далее Чжоу Энлай в интервью, которое было рассчитано на Запад, а Мао Цзэдун не хотел иметь двух врагов, говорил, адресуя свои слова американцам, «Вы знаете, война с Соединенными Штатами у Китайской Народной Республики начнется позже, чем война, пограничная война Китайской Народной Республики против Советского Союза». Мао Цзэдун же говорил, что вот мы в Китае должны превратить Китай не только в политический центр мира, которым он уже является, но и в военный и технический центр мира. И практически, мне кажется, что Мао Цзэдун сделал два очень плохих дела в отношениях нашей страны и Китайской Народной Республики. Во-первых, он теоретически ввел мысль о допустимости войны Китайской Народной Республики против Советского Союза. И во-вторых, Мао Цзэдун начал военные действия против нашей страны. Он приказал сделать первый выстрел на границе против нас. Причем это было сделано, даже трудно подобрать слова, и не хочется их подбирать, когда наши пограничники шли на пограничные переговоры без оружия, из засады их расстреляли. Вот так был сделан первый выстрел на границе. Но что любопытно, что внутри руководства Китайской Народной Республики и Коммунистической партии Китая были люди, и очень влиятельные люди, которые не хотели никакого военного столкновения между нашей страной и Китайской Народной Республикой. И это были председатель Китайской Народной Республики Лю Шаоци, легендарный главнокомандующий Красной Армии Китая, первый маршал Китая Чжу Де, и это был Линь Бяо. Тот самый маршал Линь Бяо, которого в ходе культурной революции на некоторое время Мао Цзэдун сделал своим единственным заместителем. Вот политика Мао Цзэдуна.
Юрий Михайлович, как на ваш взгляд, может быть, это и не совсем корректный вопрос, но как на ваш взгляд, были ли в руководстве Советского Союза, возможно, те силы, которые тоже использовали антисоветизм Мао Цзэдуна для своих каких-то тоже политических игр, для того, чтобы тоже нагнетать антикитайские настроения внутри Советского Союза?
Я могу говорить об этом как человек, который находился внутри Китайской Народной Республики. Вот что было видно изнутри? В 1966 году, как известно, уже не существовало никаких связей между коммунистическими партиями Советского Союза и Коммунистической партией Китая. А случилось так, что на пекинском аэродроме во время проводов бывшего президента, свергнутого, кстати, когда он был в Пекине, Кваме Нкрума, президента Ганы, встретились посол Советского Союза Сергей Георгиевич Лапин и председатель Китайской Народной Республики Лю Шаоци. И наш посол сказал Лю Шаоци: товарищ председатель, должен был состояться очередной съезд Коммунистической партии Советского Союза, и у нас есть письмо с приглашением делегации Коммунистической партии Китая на съезд в Москву. И совершенно неожиданно Лю Шаоци сказал: давайте письмо. Разве мог Мао Цзэдун смириться с этим? Я думаю, не мог он с этим смириться никак. Тогда же, в 1966 году, последним, пожалуй, из советских руководителей высокого ранга, которые побывали в Пекине проездом, был Александр Николаевич Шелепин. И вот во время своего краткого пребывания в Пекине он дважды обращался к своим китайским гостям с просьбой устроить его встречу с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Дэн Сяопином. В ответ было молчание. Иначе говоря, попытки со стороны Москвы налаживать контакты были все время. Мне думается, что тут есть еще один любопытнейший факт. После того, как прогремели выстрелы на острове Даманском, как были убиты наши люди, и Иван Стрельников, и Николай Буйневич, а потом и другие, все-таки председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин взял трубку и позвонил по горячей линии в Пекин, предложив Чжоу Энлаю поговорить. Алексей Николаевич хотел поговорить о том, как же нам прекратить эту стрельбу на границе. В Пекине подумали и дали ответ, что мы с советскими ревизионистами не разговариваем. Я думаю, что такой ответ можно было дать только с согласия Чжоу Энлая и, естественно, Мао Цзэдуна.
Да, но потом же ведь состоялась знаменитая встреча в Ташкенте.
Потом состоялась знаменитая встреча в Пекине на аэродроме. Но как пришли к этой встрече? Я думаю, что здесь сыграл очень значительную роль Линь Бяо и его позиции. Ведь спустя 2 недели после этого разговора Алексея Николаевича Косыгина, или неудачного разговора, вдруг, а о чем? Об этом разговоре в нашей печати, естественно, ничего не было опубликовано, никто ничего не сказал. Спустя 2 недели на съезде Коммунистической партии Китая в Пекине выступал с докладом Линь Бяо. И в этом докладе Линь Бяо на весь мир, для всех коммунистов Китая, для всего народа Китая и для всего мира сказал, что Косыгин звонил Чжоу Энлаю после стрельбы на Даманском. Что это означало? Конечно, Линь Бяо сопроводил это выпадами и против советских ревизионистов, и против американских империалистов. Но все-таки мне кажется, что это означало, что Линь Бяо перекладывал вину за то, что случилось на Даманском, на Чжоу Энлая. Снимал эту вину с себя. Так что были очень сложные отношения между руководителями Пекина и Москвы. И там были силы различные, которые могли, конечно, рассчитывать на какие-то выгоды из создавшегося положения. Но в то же время в Москве всегда была тенденция не только не начинать каких-либо военных действий против Китая, но исключать всякую возможность стрельбы. Вот мне, например, хорошо известно, что до стрельбы на Даманском среди войск, которые охраняли нашу границу на Дальнем Востоке, было четкое указание не ждать от того, что могут открыть огонь со стороны КНР, потому что это армия рабоче-крестьянская. Поэтому мне представляется, что в том, что произошло в 1969 году, особенно на границе, во время кровавых инцидентов, нет вины нашей страны. Нет вины народов ни Китая, ни Советского Союза. Виноват только тот, кто отдал приказ начать стрельбу.
Мы продолжим нашу программу после коротких объявлений.
Петербуржцы – люди недоверчивые. Корреспондентам из Москвы или Пхеньяна свои тайны раскрывать не будут. Тем более тайны исторические и политические. В программе «Петербург свободы» их голоса звучат искренне. Гости программы сами делают историю. Не только Петербурга, всей России. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Юбилей культурной революции. Ведущий Александр Чудодеев. Впервые программа вышла в эфир 17 августа 1996 года.
У микрофона Александр Чудодеев. Культурная революция затронула не только миллионы китайцев. Среди ее жертв были иностранцы, в том числе и русские эмигранты. Мой коллега Владимир Батуров, обозреватель российского телевидения, беседует с Ириной Костромитиновой, которая провела 4 года в маоистских застенках в Шанхае.
Что, на ваш взгляд, было питательной средой культурной революции?
В начале вот этой культурной революции питательной этой средой, можно было сказать, вот именно вот грабеж молодежи. Это была не команда, но это была чистка нечисти, значит, поддержку политики Мао. 23 августа в 11 часов по улице, значит, шли толпы. Эти толпы уже были не такие организованные, как в предыдущий период. Они шли по квартирам, по домам, по семьям. Они забирали все ценное. Грабеж, унижение, и вплоть до... Люди кончали самоубийством, издевательство над учителями, над интеллигенцией. Студенты шли на это очень охотно. Учиться не надо было. Каждый день они просто собирались с утра и ходили уже по списку семьи, квартиры, по своим учителям, профессорам. В самом начале, значит, был массовый арест иностранцев. Всех их почти одновременно арестовали. Но их продержали кого год, кого два, и освободили.
А вот за что вас арестовали, так сказать, и вашего отца арестовали?
Мы тогда были советские подданные, нас считали как ревизионистов, и мы были шпионы в пользу Советского Союза. Отца арестовали в 67-м году. А меня в 70-м, приписав, что я, значит, мало того, что я читала, знала, училась в школе китайской, я еще встречалась с нашими дипломатами. Суда никакого не было, меня просто арестовали и держали 4 года без суда. Первые 2 года меня еще вызывали на допрос, но а последние 2 года вообще меня не трогали. И через 4 года, в день, когда мне вынесли приговор, это можно было сказать, что состоялся суд, и меня тут же выслали, депортировали из Китая. И когда меня уже освободили, тогда мне вернули мою дочь.
А где находилась, пока вы находились в тюрьме, ваша дочь?
Неизвестно. На все мои запросы, просьбы, мольбы, хотя бы что-нибудь они сказали, что с ней, или просто, чтобы они ее отправили одну к матери, они мне отвечали, что это не твое дело, значит, народное правительство позаботится о ней. Ты сиди, думай, отчитывайся, и вот тебе хорошее время для перевоспитания.
Вас не били там, перевоспитывая?
Нет, перевоспитывая меня не били, но меня держали 3,5 года в одиночке в затемненной камере, где 24 часа горел свет.
А вам приходилось общаться там с другими узниками в этой тюрьме?
Нет. Другие китайцы сидели, значит, в общей камере, маленькая камера, где-то их там было по 12, где-то и больше, где-то меньше. Мы, значит, я с подругой в отдельной камере, в одиночке, но мы не виделись. Но там работали китаяночки, и они приносили воду, еду. И вот через одну из такой я, значит, познакомилась, сблизилась с ней, и через нее вот я только смогла передать несколько писем и получить несколько писем от моей подруги Инны.
По-моему, вы рассказывали мне когда-то, что писали кровью.
Да, потому что ручки не было, карандаша не было, это не выдавалось. И на туалетной бумаге, значит, надкусывали мы и писали кровью себе друг другу записки.
Хочу только дополнить, что Ирине Костромитиновой в годы Великой культурной революции в Китае было 20 лет, а ее дочери всего 3 года. С ней беседовал Владимир Батуров, обозреватель российского телевидения. Давайте теперь поговорим о загадках культурной революции, одна из которых кроется, на мой взгляд, в ее аббревиатуре. Великая пролетарская культурная революция. Почему великая? Почему пролетарская? Почему культурная? И почему революция?
Разобраться в этом нам помогает Виктор Усов, свидетель тех событий, многие годы серьезно занимающийся изучением белых пятен в истории культурной революции.
Действительно, в начале, когда китайским руководством был принят такой термин «великая социалистическая культурная революция», сначала это называлось не пролетарская, а социалистическая, первые документы, это было никому непонятно. Почему? Революция. Какая революция, когда революция была совершена, и в 49-м году коммунисты захватили власть? Второе. Почему социалистическая, когда они уже в 57-56-м году заявили, что они социализм построили? В Пекине построили социализм, в Шанхае построили социализм, сообщения были китайской прессы. Далее. Почему культурная, тоже непонятно. Но потом китайская пропаганда объяснила, что культурная, потому что началась борьба против засилия в китайских культурных учреждениях, в агитации, пропаганде, в литературе, искусстве, ревизионистов и капиталистических элементов, буржуазных элементов. Значит. Вот борьба против вот этой буржуазной культуры. Почему революция? Потому что не было таких. Не было, не та была революция, не так проявлена, тогда была новодемократическая. А здесь сначала социалистическая, потом переименовали в пролетарскую. Великое понятно, почему в Китае все было великое. Большой скачок его можно назвать великим скачком 1958 года, да? Страна великая по народонаселению, 1,2 млрд, да?
Великий кормчий.
Да, великий кормчий. Все что угодно, великие идеи Мао Цзэдуна и так далее. То есть все великое, поэтому не великого быть не могло. Как это все развивалось и менялось, можно понять по лозунгам, которые выбрасывались от этапа к этапу. Ну, если сначала говорили, что это культурная революция, потом открытым текстом стали говорить, что это великое, да, великое, оставили слово, но не культурная революция, а сначала говорили «великая революция в душах людей». Потом этот термин убрали и начали говорить, что это великая политическая революция. Сам Мао Цзэдун заявил, политическая революция. То есть это уже совершенно другой ракурс. И мне кажется, что сначала взяли этот термин для того, чтобы поднять массы. Поднять массы, потому что им было более близко и понятно, что вот действительно какие-то феодальные черты остались в Китае, в литературе, в искусстве. И вот поднять молодежь, студенчество на это было проще, чем сразу им сказать, вот давайте громить штабы, вот руководство партии, руководство страны, это им сразу, так сказать, было вроде бы и непонятно. А вот феодальные пережитки, пожалуйста. Тем более они не знали многого еще, потому что они были молодые. Допустим, будущие хунвэйбины, они были в возрасте от 8-20 лет, вот, с которыми я встречался. Надо ответить на вопрос, почему же он действительно решил устроить вот такую бойню и открыть огонь по штабу руководства партийного, правительства и так далее. Почему? В последний период своей жизни, особенно, так сказать, с начала 60-х годов, Мао Цзэдун считал, что две трети власти в руководстве сверху донизу уже находятся не в руках его сторонников и коммунистов, как он их считал, а в руках буржуазии. В руках ревизионистов. И вот эти две трети власти, которые он сначала пытался взять другими политическими кампаниями, ну, была кампания четырех чисток, вы знаете, 62-65 года, предыдущие кампании, там, борьбы против трех, пяти словоупотреблений и так далее, все эти кампании, как он говорил, не дали эффекта. То есть власть не отобрали. И вот эти две трети власти, которые якобы у них забрали с 49 года, Мао Цзэдун хотел вернуть вот с помощью этой самой культурной революции. И почему он и на пленуме, на официальном пленуме вывесил свой дацзыбао 5 августа открыть огонь по штабам. То есть он призывал китайское население, причем не партийное в основном, а вот как мы уже говорили, молодежь, открыть огонь по партийному руководству сверху донизу. Если посмотреть на последние высказывания Мао Цзэдуна, уже последнего периода жизни его, то он сам отмечал, что у него в его жизни две основные вещи, которые, так сказать, он хорошо сделал. Первое, это выгнал Чин Кайши и японцев, второе, совершил культурную революцию. Мао заявил, культурную революцию надо проводить через каждые 7-8 лет. То есть давать встряску всему китайскому народу через 7-8 лет и очищать структуры административные, партийные от вот появляющихся, возрождающихся ревизионистов, буржуазии и так далее. Но это он еще сказал на первом начале культурной революции, в июне 66 года, в письме своем Дзянсин, когда он сидел, культурная революция в Пекине разворачивалась, а он сидел на юге страны, уехал в пещеры, две недели сидел, раздумывал, видимо, как вести. И, кстати сказать, у Мао не было четкого плана ведения культурной революции. До сегодняшнего дня китайцы не представили его. Даже китайские теоретики, либо там архивисты, они не представили. Сначала он ее якобы хотел провести за 2 года, но мы знаем, она растянулась на 10 лет. Если бы он не умер, она бы продолжалась.
Это было мнение научного сотрудника Института Дальнего Востока Виктора Усова. Великому кормчему Мао Цзэдуну казалось, что он создал нового человека, так называемого нержавеющего винтика. Но Мао ошибся. Буквально через месяц после его кончины были арестованы, а затем судимы его верные ученики. Прежде всего, жена Мао Цзэдуна Дзян Цин. К власти пришли те, против которого он развернул культурную революцию. Но нынешние власти, тот же Дэн Сяопин, которые сами прошли тюрьмы и перевоспитание трудом в так называемых школах 7 мая, переняли у Мао прежде всего его стиль расправы с инакомыслием. Примером тому служит трагедия на площади Тяньаньмэнь 1989 года. Но и сейчас борьба с собственными диссидентами в коммунистической Поднебесной не прекращается. Корни этого надо искать в истории культурной революции. Наш собственный корреспондент Юрий Жигалкин встретился и побеседовал на эту тему с известным китайским правозащитником Гарри У.
Currently many scholars, including Chinese scholars, just want to single out the Cultural Revolution from Chinese communist history.
Сейчас многие китайские исследователи пытаются преуменьшить значение культурной революции в китайской истории и оценивают ее как явление случайное, так сказать, побочный эффект работы выдающегося интеллекта Мао Цзэдуна. Это либо ошибка, либо намеренное искажение истории. Культурная революция не только естественный, неотъемлемый этап истории коммунистического Китая, это, я бы сказал, апофеоз эксперимента с коммунистической идеей. 18 августа 1966 года за одну ночь так называемой революционной деятельности было уничтожено 1714 человек, среди них старики, двухлетние дети, а трупы были выброшены на улицы на всеобщее обозрение. Да, после этого были жертвы и среди партийной элиты, но мы, я считаю, должны помнить о тех миллионах, кто погиб только потому, что они принадлежали к буржуазному классу. А как вообще эта идея могла прийти в голову Мао? Ведь он твердо держал власть в руках. Китайской Народной Республике к тому времени было уже 17 лет. Откуда мог взяться этот революционный радикализм? Существует две концепции. Первая – это результат борьбы за власть. Он опасался влияния партийной оппозиции, военной элиты, решил с ними бороться по-своему, то есть радикально. Его красногвардейцы, повинуясь призыву вождя, просто уничтожали местных партийных руководителей, а Мао сам расправился с верхушкой партии. Второе объяснение, мне кажется, более глубокое. Оно заключается в свойствах характера Мао. У него явно наличествовало то, что называется манией величия. Говорят, он хотел стать китайским императором и основать свою собственную династию. Дальнейшее развитие культурной революции, разрушение системы образования, массовое переселение интеллигенции в деревню на перевоспитание, как раз, я считаю, и было осуществлением этой идеи – создание единой, монолитной, подвластной слову вождя массы. А как вы вообще объясняете этот феномен? Миллионы, казалось бы, нормальных людей по призыву вождя стали с готовностью уничтожать себе подобных. Это ужасно. В то время более 20 миллионов человек были членами Красной Гвардии. И почти никто из них до сегодняшнего дня не попросил прощения за содеянное. Никто не осмелился критиковать прошлое. По крайней мере, я не нашел никого. Даже те, кто живет сейчас здесь, в Соединенных Штатах, говорят: «Председатель Мао нас обманывал, нас вынуждали это делать». И никто не скажет: «Я избивал своего учителя, я прошу прощения за это». Поэтому, честно говоря, я очень беспокоюсь за будущее Китая. Я боюсь, что нечто подобное там может произойти и в будущем. Дело в том, что термин «культурная революция» был большой насмешкой Мао. В течение 10 лет в самой населенной стране мира отсутствовала система образования. Культура по Мао означала быть грамотным ровно настолько, чтобы уметь прочитать его работы. Целые поколения воспитаны на цитатнике Мао. И это означает, что в стране, где живет 22% населения Земли, самая активная часть общества психологически деформирована. В этом, кстати, повод для беспокойства всего мира. И это, я считаю, крупнейшее преступление Мао и коммунистической партии.
Вы слушали беседу собственного корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина с известным китайским диссидентом Гарри У. Наш разговор о сегодняшних проблемах Китая спустя 30 лет после начала культурной революции продолжит Владимир Батуров, обозреватель российского телевидения.
Тень Мао Цзэдуна, она продолжает нависать над китайским обществом, которое вроде бы достаточно успешно движется к рыночной экономике и, казалось бы, далеко ушло от идеологических доктрин вот периода, скажем, там, культурной революции. Но вот последние 5 лет в Китае вновь вспыхнул интерес к этой личности. Были переизданы избранные произведения Мао Цзэдуна, появилось большое количество книг, которых там словами секретарей, близко знавших и долго работавших с Мао Цзэдуном людей, описываются его якобы превосходные человеческие качества. На экранах телевизоров и кино последних лет появились разнообразные теле- и кинофильмы Мао Цзэдунианы, так скажем, да, сентиментально такие сусальные ленты о детстве Мао, жизни его семьи, о деятельности до 49-го года и после образования КНР, скромности и неприхотливости. Последние годы, как утверждает пресса, увеличился поток туристов на родину Мао Цзэдуна в Хунань, провинцию Хунань. Агентство Синьхуа писало, что большую популярность завоевала полиграфическая продукция с всевозможными изображениями Мао. Вместе с традиционными божествами китайского пантеона украшают дома его фотографиями. На окнах автомобилей можно видеть портреты Мао Цзэдуна, как у нас вот одно время была такая мода на Сталина. Ну, считают, что он даже может, образ кормчего отпугнет беду и принесет успех в делах. Второе пришествие, конечно, или Маомания, если хотите, конечно, не случайность. В значительной степени это организованная властями идеологическая такая кампания. И, на мой взгляд, она призвана укрепить авторитет нынешней партократии. И любопытно, что о своем общении с великим вождем китайского народа выступили, в частности, генсек ЦК Дзян Цзэминь и премьер Ли Пэн. Но вместе с тем тут прослеживается и определенная ностальгия, вот это верно. Ностальгия части китайского общества по прошлым временам. Это своего рода такой латентный, скрытый протест против нынешней действительности. Для многих китайцев, ежедневно читающих о явлениях разложения и коррупции среди огромного слоя чиновников, они в Китае именуются ганьбу, то есть кадровые работники, вот среди них, по сравнению с ними, Мао олицетворяет неподкупного лидера, который, хотя иногда и ошибался, но боролся за такие высокие идеалы и беззаветно служил народу. Негативные стороны его руководства страной по прошествии многих лет для многих забылись. А с другой стороны, мне приходилось встречать людей, бывших хунвейбинов, которые говорят, ну, правильно мы задали там этим разжиревшим бюрократам и чиновникам. Тоже приходилось слышать высказывания, что вот, может быть, и у нас вторая революция.
Многие называют хунвейбинов потерянным поколением. С такой оценкой трудно спорить. И все же некоторые бывшие красные охранники в нынешних условиях рынка в Китае смогли неплохо разбогатеть. И даже ностальгически вспоминают о тех временах. Наш корреспондент в Пекине, Ефим Потапов, встретился с одним из бывших хунвейбинов, а ныне миллионером.
В Китае миллионеров жаловали всегда, даже в культурную революцию. Правда, в то время за неимением отечественных новоришей благосклонностью пользовались лишь очень богатые и обязательно патриотически настроенные эмигранты хуатяо. Сейчас 3 миллиона китайцев обладают состоянием, которое зашкаливает далеко за миллион. Нельзя сказать, чтобы эта цифра радовала ветеранов революции, постепенно уходящих, как здесь говорят, на встречу с Марксом. Но для сердца Дэн Сяопина она настоящий бальзам. Именно Дэну приписывают главный лозунг реформаторов. Сначала богатеют отдельные элементы, потом весь народ, а затем государство. Мой знакомый Моу Тижун по прозвищу «Счастливчик» как раз такой отдельный элемент. Он стал первым гражданином КНР, заключившим частный контракт с Москвой. В 90-м году всего за 6 железнодорожных составов пуховками и тапочками ухитрился выторговать 5 самолетов Ту-154. Теперь Моу Тижун Мэтр возглавляет одну из крупнейших на острове Хайнань государственных компаний. Пару лет назад вел курс менеджмента в Пекинском университете Бэйда. Свою жизнь делит на 2 периода – до и после. «Успехи Китая последних лет неоспоримы», – говорит этот красный капиталист. Но многие до сих пор испытывают ностальгию, когда вспоминают культурную революцию. Наше поколение называется потерянным, но в то время мы, 12, 15 и 20-летние юнцы, входили в жизнь куда стремительнее, чем нынешние. Для Мао Цзэдуна отрезвление наступило далеко не сразу, лишь после направления в деревню на китайскую целину. Там он организовал что-то наподобие подпольного кружка первых христиан, точнее, усомнившихся в выборе великого кормчего. По ночам при свечах молодые люди впервые вместо цитатников раскрыли «Капитал» Маркса и стали думать о первородном коммунизме. Кружок просуществовал полгода. После доноса ревком инкриминировал Моу заговор против партии и приговорил к расстрелу. Будущего миллионера спас не случай, а, как он сам верит, необратимый ход истории. Дэн Сяопин повернул Китай к реформам, и опасного государственного преступника реабилитировали. Вот, собственно говоря, и вся история с хэппи-эндом. После удачной сделки 154 счастливчик Моу любит пофилософствовать на исторические темы. И теперь уже, как знаток России, сравнить наш и их путь. Коммунистам у Мао Цзэдуна тоже нет претензий, по крайней мере, внешне. «Рынок ввела компартия», — говорит он. «Поэтому пока есть улучшения, народ, а он везде одинаков, никогда не качнется к оппозиции».
А пока на главной площади Китая, в центре Пекина, стоит мавзолей, или дом памяти Мао Цзэдуна. Там находится хрустальный саркофаг великого кормчего, который хотел, но так и не смог разрушить старый мир, не только в собственной стране, но и за ее пределами. Сейчас мумия Мао лежит тихо в гробу и вроде бы никому не мешает. Но так ли это на самом деле? Может быть, тело его вновь оживет? Не хотелось бы в это верить. Вы слушали специальную программу московской редакции «Радио Свобода. 30 лет Великой культурной революции. Китай вчера, Китай сегодня». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий программы Александр Чудодеев.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя, в целом, люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире Воронеж, Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два, после выхода моего первого материала на «Радио Свобода», коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.